Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Это программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 декабря, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Сейчас и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию в 6 баллов. Посмотрим, каковы перспективы с точки зрения аналитиков Яндекса. Они говорят, что с минуты на минуту пробки станут 7-бальными, потом в течение 2 часов это будут пробки в 8 баллов, и в 8 вечера еще будут оставаться на дорогах пробки в 7 баллов. Прямо сейчас Садовое кольцо практически полностью красного, а то и бордового цвета. Очень сложная ситуация на третьем транспортном кольце в районе Ленинградского проспекта и Ленинградского шоссе. Там и в другую сторону сложности, причем внешнее третье кольцо сейчас останавливается еще до Рижской эстакады. Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире, это предложение членов Совета Федерации повысить штраф за невыполнение законных требований всех должностных лиц. Первая тема. А вторая тема – это оценка экономистами числа граждан России, которые получают теневые зарплаты. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева сегодня предложила повысить штрафы за невыполнение законных требований всех должностных лиц. Это предложение сенатор озвучил на заседании комитета, вот цитата. Мне кажется, по сути, это правильная законодательная инициатива, но, может быть, нам надо подумать, чтобы синхронно внести и другую инициативу, подумать над вопросом, чтобы увеличить всем штрафные санкции за неисполнение требований и того же прокурора, члена Совета Федерации, других должностных лиц, иначе нынешняя норма в 2000 рублей превращается, и это профанация, сказала Горячева. Еще председатель комитета Вячеслав Тимченко добавил, что верхние палаты, палате парламента готовы подготовить законопроект и закрепить норму в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. До этого, напомню, была инициатива депутата Государственной Думы Алексея Куриной из КПРФ, внес законопроект, который предлагал бы повысить до 5 или даже 10 тысяч рублей штрафы за невыполнение чиновниками законных требований депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, а также за то, что несвоевременно предоставляется запрошенная информация. Все хотят штрафовать чиновников. Насколько это может быть эффективным? Владимир Старинский, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры». Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, законные требования всех должностных лиц, если их не выполняют, надо вводить штраф, говорят депутаты и члены Совета Федерации.
Ну, скорее так не вводить, а повышать его, потому что штраф там уже присутствует.
Ну да, говорят, 2000 рублей – это профанация, напомню, по Горячевой.
Понятно. Здесь надо понимать, какую цель имеет в виду законодатель. Если цель есть, чтобы чаще применять штраф, там, потому что есть и другой вид наказания в виде административного ареста, тогда, скорее всего, это действенная мера. И если судьям будет дано указание на уровне Верховного суда почаще за такие правонарушения применять все-таки штраф, а не административный арест, то тогда, скорее, это положительный момент. Потому что, действительно, размер штрафа, он от 500 до 1500 рублей маловато. Вот. Если речь идет о какой-то другой инициативе, не о той, которую я сказал, ну, то тогда тут надо дополнительные вопросы задавать законодателю. Для чего все это делаете? Вот. В целом сейчас политика государства настроена на то, чтобы повышать уровень штрафов, ну, в том числе для собираемости количества денег в бюджет. Но я бы, честно говоря, не хотел бы, чтобы целью законодателя было давление на митингующих, с помощью в том числе и повышения такого вида ответственности.
А вообще, это ведь отдельный вопрос, формулировка невыполнения законных требований всех должностных лиц. Насколько действительно объективно определяется законность этих требований?
Это одна из больших проблем в нашем государстве. Почему? Потому что, с одной стороны, закон написан хорошо, вот ровно так, как вы сказали. Выполнение законного требования сотрудника правоохранительные органы, там разные всякие перечислены у нас правоохранительные органы. А вот критерии оценки, насколько оно законно или незаконно, здесь почему-то судьи трактуют все в пользу правоохранителей, а не в пользу граждан. И вот как раз выработать надлежащие, нормальные, приемлемые критерии применения этой нормы, Кодекса об административных правонарушениях, это была бы хорошая задача для Верховного суда. Потому что определиться человеку, особенно юридически неграмотному, законно это требование, незаконно это требование, бывает вот в час конфликта очень тяжело. И ответственность там до 15, а в некоторых случаях и до 30 суток административного ареста. Извините, месяц там в каталажке посидеть никому не хочется.
Тогда следующий вопрос. По поводу того, ведь в данном случае идея в том, чтобы заставить чиновников так или иначе реагировать на запросы других чиновников, если мы чиновниками считаем тех же депутатов или членов Совета Федерации, с вашей точки зрения. А как можно заставить чиновников отвечать на их запросы?
Ну, здесь в этом плане, как правило, работает правило наказания деньгами. То есть, если мы говорим о наказании чиновников, у которых стабильное социальное положение, стабильная и, в ряде случаев, хорошая заработная плата, то здесь надо наказывать, я считаю, рублем. Почему? Потому что очень часто даже на судебные запросы чиновники не соизволяют предоставлять информацию. Ну, представляете, до чего мы дошли, что чиновники не уважают судебную систему. И отказывается, приходишь в процесс судебный, один раз не предоставляет информацию, второй раз, уже третий раз берешь запрос, юрист либо адвокат, приводишь к ним, объясняешь ответственность, тогда что-то двигается.
Но, смотрите,
такие вещи недопустимы.
Но вы говорите о том, что надо как-то деньгами регулировать этот процесс, но чиновник в данном случае ведь представляет собой государство, и, следовательно, платить-то будет за него государство.
Нет, чиновник отвечает в данной ситуации своими деньгами и своей заработной платой. То есть речь не идет о взыскании денег с государственного органа. Речь идет о взыскании денег с конкретного должностного лица. И это мера ответственности прописана во многих кодексах наших. Поэтому здесь как раз перебора не будет, что из одного кармана переложили в другой карман. Нет, здесь из кармана конкретного нерадивого чиновника получено... из денег, полученных им в виде заработной платы, деньги будут переложены уже в бюджет соответствующий.
С вашей точки зрения, каким может быть размер, который мог бы так или иначе изменить ситуацию?
Я думаю, речь может идти о цифре от 10 тысяч рублей.
А от чего зависит эта цифра? От 10 тысяч?
В зависимости от кратности. Один раз не исполнил 10 тысяч рублей, второй раз не исполнил в двукратном размере, третий в трехкратном размере. Я думаю, на третий раз чиновник начнет понимать.
Спасибо. Владимир Старинский, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, телеграмм говорит МСК-бот, можно звонить. 7373948, код города 495, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, майор Дезерн. Здесь есть, может быть, такая коллизия, что, мол, законные требования. А судьи будут говорить так: ты исполни, а потом обжалуй. И мы тогда решим, законные это были требования или незаконные. А вот такая формулировка, которая у нас, она очень широко можно трактовать, и в любом случае граждане окажутся виноваты.
Если говорить об ответственности чиновников за отсутствие ответов на официальные запросы тех же депутатов, как можно поменять ситуацию с вашей точки зрения?
Здесь же только рублем. Рублем, и все-таки, я думаю, что на третий раз желательно, скорее, товарищ, посидеть чуть-чуть.
Что 15. Такое посидеть чуть-чуть?
Ну, суток 15.
Ну, это что, хулиганство, что ли?
А у нас то же самое за неповиновение там сотрудникам полиции. Он же не хулиганство, он просто, я считаю, что действие незаконно. Это незаконно, вот сиди, посиди, подумай. Почему понятно. В отношении граждан это применяется, а в отношении чиновника это нет?
Понятно, спасибо. Алексей Морозов пишет, у нас и так самая мягкая полиция и самые либеральные законы. Если вы попадете в руки американского правосудия, то перед вами вырисовывается перспектива разорительного судебного процесса. Сами будете вынуждены доказывать свою невиновность. У нас суд доказывает вашу, все наоборот. 344-й. Главное слово здесь законные требования. А если предъявляются незаконные требования, то повышенный штраф должностному лицу, и тогда справедливо. Так вот, тут ведь вопрос в том, насколько легко определить эти требования закон. Вот вы пишете большими буквами, или незаконные, потому что у нас ведь совсем по-разному смотрят на одни и те же законы разные граждане и чиновники в том числе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
По поводу законных...
Алло.
Алло.
Да-да.
На инспектор ДПС якобы напал мужчина с ножом. А потом видеозапись появилась, так, неофициальная. Там видно, что мужчина уходил от конфликта, просто шел домой с собакой и уклонялся от общения с полицейским. А тот его преследовал, хватал за рукав, и потом, видимо, возникла перебранка. И вообще как-то непонятно, кто этого ранил полицейского, потому что, может, бляха от другого как бы полицейского. Того хотят посадить на 10 лет пожизненно, но тот убегал от конфликта. А полицейскому просто надо было административный штраф составить для галочки.
Так мы-то обсуждаем другую тему.
Нет. Беззаконие полиции. Надо за ним следить, чтобы контролировал их кто-то.
А при чем тут закон о полиции? Мы же обсуждаем не закон о полиции. Я понимаю, хочется сказать о другом, но сейчас-то другая история. Либо вы попытаетесь объяснить, что вы имеете в виду в разрезе обсуждаемой темы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Вас не слышно. 7373948. Политическая конкуренция и сменяемость власти. Тогда люди будут бояться не столько штрафов, сколько увольнения. Это всемирно опробованный способ. Так пишет 383. 7373948. Мы говорим о возможности, о желании сенаторов повысить штраф за невыполнение законных требований всех должностных лиц. Такое предложение сегодня сделала Светлана Горячева. Она предлагает увеличивать штрафы, учитывая то, что нынешняя мера в 2000 рублей, с ее точки зрения, профанация. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ой, только чуть-чуть, да.
Вы слышите меня, да? Я хочу одну фразу только сказать. Я поддерживаю того слушателя, который сказал, что депутаты и чиновники, которые не дают соответствие с законодательством вовремя ответы, должны платить рублем. Например, от 100 тысяч.
А вот как... Нет, вот не уходите.
Спасибо.
Не уходите. Вы скажите, а как вы определили эту цифру в 100 тысяч?
А вот просто по своему доходу. Вот какой у меня доход, я считаю, что вот значительная сумма – это 100 тысяч.
Но вот это
другие
же...
люди посчитают, что это маленькая сумма, а я считаю, что она значительная. К тому же я знаю, сколько приблизительно получают депутат и чиновники обращения. У меня такая же ситуация. Вот я сейчас обратилась к двум депутатам муниципалитета и Мосгордумы. Ответа нет. Вот я бы удовлетворилась, если бы мне 100 тысяч на мой личный счет эти депутаты...
Подождите, стоп, секундочку. Да. Так вы на ваш личный счет или штраф в бюджет?
Нет. Вот это очень хорошо, что вы меня заострили мое внимание на этом. Именно на мой счет, на счет государства.
Это же неправильно, тогда вы завалите...
Почему же это интересно неправильно? Я выбирала человека, который должен мне ответить по существу моего запроса.
Подождите, вы завалите их жалобами.
Нет, почему жалобы? Это может просто элементарное заявление.
Вот я и говорю, вы завалите их заявлениями до такой степени, что будете понимать, что на 20-й он точно не ответит, и, следовательно, на этом можно будет заработать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый вечер, мне Павел, Москва.
Прошу.
Что я хочу сказать? Вот смотрите, если идет запрос, запрос делает адвокат, правильно? Значит, адвокат, я не думаю, что будут какие-то незаконные запросы. У чиновника есть определенный регламент времени, допустим, там 15 суток, 30, в течение которого он должен ответить. Это же прописано в законе.
Так.
Если он не отвечает на это, значит, его можно привлекать и, как недобросовестное исполнение своих обязанностей и за халатность можно привлекать.
Но, Витя, мы-то тут уже заговорили, в чей карман должны идти эти штрафы. 572-й пишет, что штрафы должны быть большими, 10 тысяч для чиновников семечки, и в этом смысле он полностью согласен со звонившей, но только все-таки деньги надо переводить на счет государства. Ну, с точки зрения 572-го, что думаете вы? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. В Совете Федерации говорят, что нынешние 2000 это маловато. Рассматривают другие варианты. Вот, например, депутат Государственной Думы Куриный предложил до 10 тысяч увеличить штрафы. Теперь в нашем обсуждении появляется новая цифра 100 тысяч рублей. Слушательница утверждает, что она определяет по своим доходам. А лимузин настаивает все-таки на другом. Чиновников надо просто чаще менять. 7373948. Здравствуйте. Алло. Не-не-не, так очень долго. 7373948. Как только вы выходите в эфир, первое, что вы должны сделать, вы должны выключить радио, или иначе будет вот такое эхо. А вот потом сразу начинаете говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я совершенно согласен, что надо ответственность повышать. Вообще надо в публичное поле переводить это все посредством интернета, то есть работа, чтобы была прозрачна. Не показывать, чтобы он на суд ковырялся, а действительно, как работает человек.
Ну, а как, подождите, вот что такое в носу ковырялся?
GoPro, камеру даете на голову ему, ну, условно, или там вешаете ему на сумку. Вот он идет работать, по заявлению, чем он сегодня занимался, или в носу ковырялся. Просто если действительно мы...
Но вы же прекрасно понимаете, что там будет все записано, там все полностью будет занято.
Ну, пусть и работает, поверьте,
ну, так и будет.
Небольшим чудовником. Сначала полдня стал в машине, а потом в носу ковырялся. Ну, я знаю, чем они занимаются.
Ну, значит, вы знаете, как сделать так, чтобы на камере не было видно, что вы ковыряетесь в носу.
Нет, онлайн режим, смотрите.
Я понял.
Вы не понимаете.
Да я понял вас, спасибо. 75-й пишет, надо лишать месячного оклада и таким образом определять те уровни, на которых должны быть установлены эти штрафы. Но еще раз напомню, что тогда тут ведь важно понять, в какой-то момент штрафы, которые вы предлагаете, они отобьют всякое желание заниматься этим у людей. Вот мне кажется, что как только вы заговариваете о том, что за отсутствие ответа, ведь мы же сейчас только об этом говорим, нужно лишать месячного оклада, говорите вы, мне кажется, что в результате окажется, что чиновников-то не будет. Люди требуют контроля вплоть до камеры, но если применить такой же контроль к ним, они будут возмущаться громче всех. Об этом пишет Тони, 98-й. А лимузину кажется, что в этом смысле может помочь плановое хозяйство, чтобы поставили задачу, назначили срок и проверили. Но в данном-то случае как раз все это вроде как должно работать. Когда ставится задача, читай, появляется жалоба или запрос, существует срок, который... Проверить довольно легко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из-за теневой занятости бюджетной, это вот мы как раз сейчас будем продолжать предложение, обсуждать, что всех надо оснастить камерами GoPro. Из-за теневой занятости бюджетная система ежегодно недополучает 3 триллиона рублей доходов. Это примерно 3% ВВП. Не менее 25% трудовых доходов граждан, невидимы государству. Налоги с зарплат не платят 13 миллионов человек. Эксперты посчитали, эксперты национальных кредитных рейтингов, потери бюджетной системы из-за неформальной занятости на сегодня составляют примерно 3 триллиона рублей. На каком основании это все сделаны расчеты? На основании сравнения данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Таким образом, делают эксперты вывод, четверть зарплат граждан невидимы государству. Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента в университете имени Плеханова. Он с нами на прямой связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, вот эти 25%, о которых говорят эксперты, это какая-то запредельная цифра или, в общем, это более-менее нормально?
Нет, конечно, вряд ли это можно назвать нормальным, но, с другой стороны, это и не является неожиданной для нас цифрой, потому что уже много лет и Министерство по налогам, и Пенсионный фонд отчитываются о том, что они не видят примерно 10-15 миллионов наших сограждан трудоспособного возраста в лице отчисляющих вот эти пенсионные и различного рода другие социальные налоги.
Тогда следующий вопрос. Насколько справедливо то, о чем говорят эксперты? Мол, если бы все платили налоги, ту же ставку налога на доходы, можно было сразу на 2% снизить с нынешних 13 до 11.
Вы НДФЛ подразумеваете?
Ну,
я думаю, что здесь есть разные оценки, вплоть до 3 триллионов. Это для понимания можно было бы закрыть весь дефицит пенсионного фонда, точнее, вот государственное вливание в этот пенсионный фонд. То есть, это можно было бы увеличить пенсии на 30%, это можно было бы не повышать НДС, а снизить его до 10%. Я думаю, даже не до 11%, а еще ниже на самом деле. Но важно понимать, что никто не готов платить эти 13%, и больше того, на сегодняшний день мы говорим о налоге на самозанятых, и я думаю, что дай бог, если эти люди так или иначе материализуются вот под эти 4%, 6%, которые у нас на сегодняшний день уже в следующем году из эксперимента перейдет на всю территорию Российской Федерации этот профессиональный налог, и именно поэтому мне кажется, что эти 4-6%, собственно, приведут все-таки к достаточно чувствительному росту доходов государственного бюджета, но явно не в тех величинах, которые на сегодняшний день мы считаем для себя некой упущенной выгодой или упущенными недополученными налогами.
Если ты 25%, тут цифра такая фигурирует, тех, кто да. не платит налоги, если трое работающих из четверых платят налоги, а четвертый не платит, по идее это несправедливо. А что государству слишком, слишком дорого заставить этого четвертого налоги заплатить?
Слишком дорого? Конечно, дорого. Это, безусловно, связано с теми особенностями наших и взаимоотношений между работниками и работодателями. Это связано с недоверием. И зачастую все-таки это связано с достаточно низкими доходами этих граждан. Не думайте, что это миллиардеры, да, которые уходят. Как раз им-то выгоднее быть честными налогоплательщиками. Вот. А это люди, которые, к сожалению, либо непостоянные доходы имеют, либо, так сказать, работают вне трудового кодекса, то есть они и без того, в общем-то, в нашей юридической системе являются незащищенными, не обладают какими-то столь великими там существенными доходами, и именно поэтому, мне кажется, на сегодняшний день, собственно, их поиск и вот принудительное вынуждение платить налоги слишком дорого может обойтись бюджету. Это было бы очевиднее при переходе на безналичные расходы, но, собственно, безналичные расходы у нас в России приживаются крайне тяжело и неохотно, и мы видим, например, у нас основной, по-моему, вид спорта – это у бюджетников, зарплатников, пенсионеров бежать и снимать из банкоматов наличными деньги, тем самым как раз формируя вот эту теневую экономику. То есть определенная культура уже финансовых отношений сформировалась, и ее Министерство по налогам и сборам, естественно, преодолеть там единолично не сможет.
Еще, насколько прав Алекс, наш слушатель, который пишет, что наказывать надо работодателей. Если работодатели официально не устраивают, их вот надо жестко за это наказывать. Вот и все.
А, безусловно, у нас же все для этого законы есть, и если бы, я думаю, специальные органы, да, которые к этому призваны, реагировали бы на жалобы людей, но здесь, к сожалению, есть обоюдное желание уйти от этих налогов, и работодатель экономит на отчислениях с фонда оплаты труда, и работник понимает, что он, в общем-то, может рассчитывать там на дополнительные эти 13%, либо... Ну, еще разочек, это временные работы, да, это, скорее всего, не постоянное, и поэтому тут вот рынок труда, к сожалению, на сегодняшний день диктует возможность такого серого привлечения, в том числе и гастарбайтеров, например, да, в том числе людей вахтовым каким-то определенным методом на конкретные виды работ, услуг. Это сложившаяся практика. Ее побороть вот на сегодняшний день мы пытаемся через налог на самозанятых и тем самым сделать этих людей полноценными налогоплательщиками и членами общества.
Спасибо. Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента в университете имени Плеханова. Игорь пишет, может быть, просто радикально поменять налогообложение? Что вы имеете в виду, увеличить налоги или уменьшить? Так уменьшили налоги, вот про самозанятых ведь речь идет. Надо сделать регрессивный налог на доходы, пишет Любаша. А Григорий из Питера пишет, ведь деньги все равно остаются в экономике. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, в нашем государстве сложилась такая система, что масса сфер, которые не могут платить налоги вообще, если они будут честно платить налоги. То есть налог на работника, вы же знаете, он составляет более 50% от прибыли предприятия. Вот, это...
Ну, вы преувеличиваете просто... цифру, но не маленькая, да.
Да, и многие сферы... Платя такой налог, просто разорятся, и их не будет. А эти сферы, извините меня, они обслуживают массу людей, которые не очень много зарабатывают. И они получают услуги от этих сфер. А так мы лишимся и работы людей, и обслуживания других людей, которые получают от них услуги. Вот я так считаю.
Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Хотел бы поговорить вот как раз о налогах.
Ну, я сразу тогда, если вы хотите поговорить, предупреждаю, минута до новостей. Я слушаю вас.
Смотрите, у нас идет минимальный МРОТ 20 195 на сегодняшний день.
Это 12 или 20?
20, 195. МРОТ.
Так.
Поэтому любая компания, неважно, чем она занимается, охраной, не знаю, там, уборкой помещений, мытьем стекол, людям выгоднее нанять более дешево, ну, скажем, в пределах 50-60 тысяч рублей. Тогда получается, что проводится один человек, и компания, которая обслуживает, она чуть зарабатывает. Действительно, как предыдущий собеседник сказал, чуть меньше 50%. Ну, примерно 45-40%.
Последние 5 секунд. Хорошо, они ушли. Налоги на работника 43%, уточняет 43-й. Хочу такой МРОТ, что мне делать? Так вы обратитесь, в Москве действует такой МРОТ с 1 октября 2019 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 декабря, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. 6-7 баллов, такова ситуация на дорогах. Прямо сейчас город тяжелый с точки зрения движения. Так, подождите, у меня улетели куда-то оценки пробок. Сейчас я в шоке. А вот как пересмотрели. Яндекс пересмотрел свой прогноз на пробки. 7-бальные пробки на ближайшие 1.5-2 часа, а потом пробки в 9 баллов, ближе к 7 часам вечера. Потом в 8 вечера 7-бальные пробки. Ну и после этого мы потихоньку по городу разъедемся. Прямо сейчас Садовое кольцо абсолютно красного цвета. Туда лучше не ехать. В общем, я бы даже сказал, лучше в центр города не ехать. Внутри 3-го транспортного кольца все выглядит не идеально. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это новости из Удмуртии. Там, вы знаете, недавно совсем была страшная история, когда мальчик, больной мальчик, какое-то время оставался рядом с умершей матерью, а потом умер тоже. И вот теперь начали проверять такие одинокие семьи и спасли 2-летнего ребенка, который 5 дней провел с умершей матерью. Первая тема, вторая тема, глава Минприроды назвал критической ситуацию с вывозом мусора в ряде регионов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, органы опеки устроили рейды в Удмуртии по квартирам одиноких женщин после ЧП в городе Можге. Там подросток, который страдает ДЦП, неделю умирал рядом с телом матери. Он умер в результате, и вот теперь начали проверять другие семьи и нашли похожую ситуацию. 2-летнего ребенка, который 5 дней провел рядом с умершей матерью, обнаружили и спасли. По поводу первого случая сообщали, что ребенок открыл кран уже после того, как у него мать умерла. Ребенок, а там, по-моему, 13-летний мальчик, который болел ДЦП, передвигался на коляске. Он попытался открыть кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и в итоге погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но соседи этого не заметили, потому что оттопили подвал. В результате этого Юлия Зимова, член Комитета общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства, к нам присоединяется. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как можно охарактеризовать сложившуюся ситуацию? Это ведь тогда надо теперь каждый маленький город проверять, каждый большой город проверять, а вдруг там что-то подобное?
Вы знаете, на самом деле сложные основные такие истории, они происходят, конечно же, вот с мамами-одиночками, да, и, ну, каждый город, понятно, что, наверное, проверить сложно. В первую очередь здесь нужно говорить о том, что нам нужна активность гражданского общества, ну, вообще людей, которые есть, да, на улицах, смотреть, скажем так, друг на друга, обращать внимание вот на такие истории. Это очень важно.
А почему, с вашей точки зрения, гражданское общество, буду повторять за вами формулировки, не обращает внимания на то, как живут люди?
Знаете, ну, у нас же часто бывают вот проблемы, когда что-то происходит где-то, и вовремя, например, не позвонили соседи. Почему так происходит, мне сейчас сложно сказать, но это происходит. То есть люди не обращают внимания. Очевидно, что что-то происходит, да, но люди не всегда придают этому значение, не всегда обращают внимание, к сожалению. Но вот это очень нужно и важно сейчас.
Но смотрите, в той же Можге органы опеки после этой истории устроили рейды по квартирам одиноких женщин, и вот мальчика спасли. Но получается, что они ведь, значит, следовательно, могли сделать это и до того, так сказать, превентивно, об этом пишет наш слушатель 757-й, или все-таки так невозможно?
Ну, подождите, у нас же нету... Во-первых, семьи, у которых сложная жизненная ситуация, они, как правило, стоят на сопровождении. да, либо в органах социальной защиты, либо в там, местных центрах помощи семье и детям. То есть если в данном случае семья не стояла на сопровождении, то о ее там каких-то сложностях могли не знать органы соцзащиты. Поэтому здесь, наоборот, это как раз был, скажем так, такая ответная реакция, и, на мой взгляд, очень правильная реакция властей с тем, что вот надо выйти и посмотреть, есть ли все-таки могут быть еще такие случаи. Но говорить о том, что это системно нужно дальше делать, надо понять как. То есть здесь вопрос, потому что это, ну, на самом деле впервые такое, такая практика в нашей, наверное, социальной сфере, когда действительно органы власти вышли, посмотрели, но вот... Это не частая, скажем так, практика.
Смотрите, вот Любаша, наша слушательница, пишет нам через Телеграм прямо сейчас, а может быть тогда нужно вести учет, к примеру, матерей-одиночек?
Смотрите, сейчас есть учет граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. То есть есть, ну, в трудной жизненной ситуации, есть семьи в социально опасном положении. Они состоят на учете в местных органах социальной защиты, да, и с ними происходит определенное, ну, там, общение, консультации, им помогают, ну, то есть это по-разному происходит, но, скажем так, они на виду, то есть если к ним там периодически с ними общаются соцработники и так далее, и так далее. В данном случае, вот я так понимаю, что это конкретная семья, нигде на учете не состояла, в этом есть определенная сложность. Ну, и это то, что, к сожалению, вот может произойти.
Ну да, человек внезапно смертен, это известно.
И, да, это страшно, но вот это, к сожалению, происходит. И поэтому здесь, ну, такой системной какой-то помощи, вот в данном случае, ну, на мой взгляд, реакция была абсолютно правильной, и действительно удалось спасти еще ребенка. Но о том, как это сделать системно, это вот очень серьезный вопрос. Как сделать так, чтобы им можно было вовремя помочь?
Если вообще говорить о том, что ведь не только бывают матери-одиночки, есть одинокие люди, которые живут, ну, один человек в квартире. Может быть, тогда нужно учитывать таких людей каким-то образом?
Но опять-таки, вот смотрите, как правило, это кто? Это, как правило, люди пожилые. Если у нас пожилой человек один, то есть соцработник, которому приходит, помогает. Опять-таки, есть контакт. То есть и люди периодически приходят, проверяют, помогают, покупают продукты, делают, если надо, уколы, да, там и так далее. То есть вот медицинские какие-то манипуляции, это происходит. Как, в какую категорию там могла бы попасть данная семья, чтобы ей помогали и периодически с ней происходила какая-то там, да, связь? Вот это тоже очень сложный вопрос.
Понятно. Спасибо, Юлия Зимова, член Комитета общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства. 7373948. Вот и Виталий из Филии пишет, может тогда пойти дальше, ходить смотреть за одинокими стариками, ведь истории, когда они умирали, а потом разлагались, по сути, получается, как пишет Виталий, сгнивали, достаточно? Ведь это правда тоже так. Игорь пишет, но соседи откуда могут знать? Все с утра уходят на работу, приходят поздно. Алексей пишет, но если такие семьи обзванивать, ну, получается, тогда не такие семьи, а таких граждан обзванивать раз в день, если что-то реагировать. Вы представляете, какие службы должны быть? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Звоню офтопом. Второй день подряд эвакуируют школу 16.01 и близлежащие школы. Об этом почему-то никто нигде в СМИ не говорит.
Ну, потому что просто вы не смотрите и не следите за средствами массовой информации. Говорят об этом, вот, к примеру, нам в Твиттер даже сегодня по этому поводу Департамент образования и науки Москвы писал. 7373948, телефон прямого эфира, и не только школы это касается, к сожалению. Человек же не может быть абсолютно одиноким, пишет Виталий из Филей. Где родственники? Вот каким вопросом надо заниматься. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Глазков Григорий Васильевич, композитор. Я был в Америке. Но не один раз, являюсь почетным жителем двух городов американцев. Uh-huh. Там, значит, закон: пенсионера нельзя оставлять одного в квартире. Раз. Второй. Пенсия, когда человек умирает, пенсия умершего переходит в супругу. И у нас разговоры такие есть. Но почему наши депутаты не принимают? Вот. И Америка, она, с одной стороны, враг, с другой стороны, извините, опыт цивилизации. Надо все лучшее брать.
С вашей точки зрения, а почему это здесь не работает? Почему мы друг за другом не смотрим?
Потому что, я же говорю, закон должен быть. Нельзя пенсионера одного оставлять. Оставлять, значит, должны службы быть.
Это про пенсионера, но в данном случае одинокая мать. А человек вообще внезапно смерти, не обязательно на пенсии.
Должен быть закон, при котором человек, пенсионер, и особенно больной, не должен быть одинокий. Должны быть службы. Плюс еще фонды есть, есть добровольцы, есть волонтеры. Это уже дополнительно. Вот. Закон должен быть одинокий пожилой человек не должен оставаться один.
Это правда. И такой закон в Штатах существует.
Да, существует. И у нас он тоже обсуждается. И про пенсию обсуждается. И про пенсию обсуждается, что пенсия не должна сгорать. Она должна идти от того, что супруги вместе создавали свое счастье и свой бюджет. И почему это тормозится, это непонятно.
Понятно, спасибо.
Потому что люди, которые строили страну, все, как правило, жили в тяжелых условиях. Все, они должны на пенсии пожить хотя бы нормально. Вот, кстати, вот из моего личного опыта. У меня родителям было 65 лет свадьбы, москвичи. Значит, московское правительство выделило им 13 тысяч рублей. Это три бордюра. Мы с отцом зашли... Значит, справочник, бордюр стоит 4050 рублей. Три бордюра им выделили, видимо, на два креста. Вот. И еще написали, что вы должны оформить документы вовремя. Мать — ветеран войны, прям настоящий. Отец — малолетний узник фашистских лагерей. Ну ладно, у них сын такой. Вот,
сказать, еще, вы это тот, кто падал прошлогодний снег?
Да, да, я.
Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок.
Судьба пенсионеров, вот, пожилых людей, ну, действительно беспокоит.
Понятно. Спасибо. Да. Спасибо, что слушаете и дозваниваетесь. Алексей спорит с господином Гладковым. Такой закон не всех касается в Штатах. Страховки нет, и до свидания. 7373948, телефон прямого эфира. На этаже у родителей в Подмосковье соседка умерла, пожилая, три дня пролежала в квартире. Вскрыть дверь — это и то целая процедура. Участковый и то пришел не сразу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Михаил.
О, Михаил, да.
Смотрите, институт иждивенчества признан страной, и при коммунистах он был и сейчас. Действительно, это абсурд какой-то. Да, она была домашней хозяйкой, а он был главным инженером большой стройки. Вышел на пенсию и умер. И все, и нет у него пенсии. Понимаете, это даже кощунством не назовешь. Это...
Михаил, это мы такое... сейчас не про пенсию все-таки. Это господин теперь Гладков так, добавил эту тему. Мы возвращаемся к одиноким людям.
Да ничего нельзя, никакие законы ничего не дадут. Знаете, у нас не социальное государство. Для того, чтобы это все реализовать, нужен другой, абсолютно другой качественный уровень общества.
Понятно. А у нас идет, это не в государстве. Я понял. Это проблема общества. Кстати, по поводу школ. Порядка 10 школ в Москве сейчас проверяют в связи с сообщениями об угрозах взрыва. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Минприроды назвал критической ситуацию с вывозом мусора в ряде регионов. Дмитрий Кобылкин, так его зовут, утверждает, что есть высокий риск прекращения оказания услуг, в том числе из-за банкротства компаний. Коммерсант сегодня об этом пишет. Ему в Минприроде подтвердили рассылку письма от министра губернаторам, то есть руководителям регионов. Они теперь тоже знают, что ситуация с вывозом мусора в ряде регионов критическая. Руководителям регионов министр рекомендовал запустить информационную кампанию, которая была бы направлена на увеличение собираемости платежей за вывоз мусора, уделяя особое внимание отказу со стороны юридических лиц, которые сейчас и оказались основными должниками. Ильдар Неверов, омбудсмен по отношениям природопользования и экологии. Ильдар Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, тут вот складывается странная немного ситуация, как кажется, во всяком случае. Раньше мы как-то вроде как за мусор не платили, и критической ситуации вроде с вывозом мусора не было. А теперь вроде как начали платить, и оказывается мало, и поэтому в ряде регионов могут быть большие проблемы с банкротством компаний.
Верно. Но раньше было только лишь видимость, была видимость того, что все хорошо. Ведь весь этот мусор, который мы с вами генерировали, попадал в окружающую среду, он попадал на полигоны, ничего не сортировалось, ничего не перерабатывалось, все просто забивалось в полигон. Это недопустимо, и вот уже целый год практически по нашей стране шагает реформа, которая стала на новые рельсы, появились территориальные схемы по возвращению с ТКО, появились региональные операторы, но на пути этой реформы возникли барьеры, основные из которых — это социальные, социально-политические. Население не понимает, почему стали создаваться объекты инфраструктуры мусорной рядом с местами их проживания, это первое. Также не понимает, почему необходимо за это платить, это финансовые аспекты. И, конечно, технологические, потому что не все участники отрасли понимают, как правильно извлекать вторичные материальные ресурсы из мусора.
Тогда ведь получается, что реформу начали, а объяснять, зачем эта реформа нужна, не начали.
Есть определенные недоработки в коммуникации с населением по основополагающим вопросам. То есть зачем это нужно и как это будет реализовываться. В ряде регионов эта работа провалена. Поэтому мы наблюдаем серьезные недоработки. То есть обратно откатывается ситуация во многих субъектах.
Но в то смотрите. Время... Да, ведь, есть же, вроде как субъекты, где это более-менее работает. Вот, например, Москва такой субъект?
Московская область такой субъект, хороший субъект.
Я просто хотел спросить, как житель Москвы, вот когда я выбрасываю мусор, я ведь, по идее, должен его сортировать уже сегодня.
Ну, Москва, Санкт-Петербург, они вне реформы, потому что это крупнейшие мегаполисы, они перейдут на новые рельсы реформы лишь в следующем году. Это исключение из правила. Но в той же Московской области уже четкая система раздельный сбор отходов, смешанных отходов и отходов, которые представляют материальную ценность, они в разные контейнеры, двухконтейнерная система сбора.
Иначе говоря, если мы переносимся в Московскую область из Москвы и видим там два разных контейнера, мы должны четко понимать, что их действительно везут в разные места.
Поверьте, их действительно везут разные места. Вот проверено на себе, что называется.
Теперь, а почему в других регионах не получается и компании, которые занимаются вывозом мусора, банкротятся? Получается, людям не объяснили и люди не платят?
Бывает, люди не платят, и даже те, кому объяснили. Не платят и все, такая вот позиция. И это не только физические лица, но и юридические лица. Собираемость по физикам около 50% в ряде регионов. А есть регионы, где и 5% в начале реформы мы фиксировали. Это коллапс. Вот эта гражданская, скажем, позиция, она ведет к провалу в отрасли.
И выход-то какой?
Выход, как и любая реформа, она все нормализуется. Ситуация выправится, потому что люди будут платить, видя то, что происходит с мусором, позитивные изменения. А они происходят, строятся объекты. Так и худо-бедно создается инфраструктура новая. Все в порядке. Время нужно. Вот только так. И какие кардинальные меры, письма, разъяснения, плакаты, они помогут, но это не будет по щелчку.
Понятно, надо просто подождать. Спасибо, Ильдар Неверов, омбудсмен по отношениям природопользования и экологии, был с нами на прямой связи. Михаил Иванович к нам присоединяется. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. С Ильдаром не хотел звонить, но и согласиться не могу. Могу назвать три точки, которые я вижу постоянно в Московской области. Все загружается вместе из контейнеров. Далее, вокруг контейнеров полностью все завалено, потому что места не хватает в контейнерах. После этого подходит трактор, поднимает и все в один кузов. Так что Ильдар обманывает не только меня, но и вас.
Но я вот, например, видел, как подъезжают разные машины и забирают из разных контейнеров. Это значит,
Юрий,
что Ильдар не обманывает.
Давайте поедем конкретно, и я вам покажу.
Ну, то есть, Витя, вы говорите про конкретные три места. Это не значит, что это место совпадает с вашим. То, где видел я. Живу в Московской области, пишет 243-й, никакого раздельного мусора нет и вывозить тоже некуда. Ну вот про то, что нет раздельного мусора, вы можете знать. Откуда вы знаете, что вывозить-то некуда? Приезжает одна машина, грузят в одну машину, утверждает Александр. Хорошо, Любаша пишет, а я сортировала мусор. Мусоровоз приехал и все вместе свалил себе в кузов. И я теперь не понимаю, в чем, собственно, сортировка. Вот ровно поэтому я и пытался задавать вопрос. Нам должны как-то показать, что это правда работает. А то, получается, ты, во-первых, не знаешь, как его сортировать. Есть отдельные взгляды на то, например, упаковку от йогурта. Нужно помещать туда, где упаковки, или туда, где съестное. Это ведь спор, а на самом деле, говорят, ответ, ну, такой необычный. Его туда, где съестное. Так говорят. Живу в Серпухове, пишет Алексей, только в четверти дворов стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, потом мусор из этих контейнеров грузят в одну машину. В остальном городе стоят огромные контейнеры для общего мусора. Надо привыкнуть. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий меня зовут.
Да, Валерий. 40 секунд до следующей программы, прошу.
Как?
40 секунд.
А, значит, город Александров, пример. Раньше здесь ездили машины мусорные с московскими номерами. Сейчас ездят и со Владимирскими, но машина идет за мусором именно в Москву. Это можно посмотреть, реально все видно утром. Хорошо видно. Такие большие машины ездят за мусором и привозят его из Москвы. Вот так решен вопрос мусоросборника в городе Александров.
Понятно, спасибо. Одна машина, одинаковые контейнеры, но с одинаковыми наклейками о разделе. Это область, это 596-й. Александр утверждает, нет никакой реформы. Вот видите, значит, нам должны объяснить, что она на самом деле есть и как она на самом деле работает. А упаковку от йогурта и вовсе надо мыть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кардачес далее.